Страница 518. Статья 3. В Лондоне выходит на русском языке непериодическое обозрение под названием «Вперед». Данная статья Энгельса, третья из серии «Эмигрантская литература», была написана в конце июля-сентябре 1874 года в связи с появлением в журнале «Вперед» статьи Лаврова, посвященной «Интернационалу», и напечатана в «Фольксштадт», номера 117 и 118, 6 и 8 октября 1874 года. «Вперед» — непериодическое обозрение. Русский журнал, издававшийся Лавровым в Цюрихе и Лондоне в 1873-1877 годах. Всего вышло 5 томов. Отражал взгляды правого крыла революционного народничества. Журнал уделял много внимания рабочему движению на Западе и деятельности интернационала. Под тем же заглавием «Вперед» в Лондоне в 1875-1876 годах издавалась газета того же направления. Лавров, Петр Лаврович, 1823-1900 годы, русский социолог и публицист, один из идеологов народничества, философии эклектик. Член интернационала, участник Парижской коммуны, редактор журнала «Вперед» 1873-1876 годы и газеты «Вперед» 1875-1876 годы. Оно редактируется одним высокоуважаемым русским ученым, назвать которого запрещает нам господствующий в русской эмигрантской литературе строгий этикет. Даже те русские, которые выдают себя за форменных революционных людоедов, которые объявляют измены и революции уважения к чему бы то ни было, даже они в своей полемике почтительно соблюдают видимость анонимности, при том щепетильностью, подобную которой можно встретить лишь в английской буржуазной прессе. Они соблюдают эту видимость даже тогда, когда она, как в данном случае, становится комичной, поскольку вся русская эмиграция и русское правительство прекрасно знают имя этого человека. Нам, конечно, и в голову не приходит разбалтывать без всяких оснований столь строго соблюдаемую тайну. Но так как у каждого ребенка должно быть имя, то редактор «Вперед», надеемся, простит нам, если мы в этой статье будем называть его ради краткости излюбленным русским именем Петр. По своей философии друг Петр является эклектиком, который старается из самых различных систем и теорий выбрать наилучшее. Испытайте все и сохраните наилучшее. Он знает, что во всем есть своя хорошая и своя дурная сторона, и что хорошую сторону следует усвоить, а дурную отбросить. А так как каждая вещь, каждая личность, каждая теория имеет обе эти стороны, хорошую и дурную, то каждая вещь, каждая личность, каждая теория в этом отношении примерно так же хороша и так же дурна, как и всякая другая. И, следовательно, было бы глупо с этой точки зрения горячиться, отстаивая или отрицая ту или иную. С этой точки зрения вся борьба и все споры революционеров и социалистов между собой должны казаться чистейшей нелепостью, которая может лишь порадовать их врагов. Страница 519. И вполне понятно, что человек, который держится таких взглядов, пытается примирить всех этих взаимно борющихся людей и серьезно убеждает их не доставлять больше реакции этого скандального зрелища, а нападать исключительно на общего врага. Это тем более естественно, если человек только что прибыл из России, где рабочее движение, как известно, достигло такого гигантского развития. Поэтому «Вперед!» всячески увещевает всех социалистов хранить согласие или, по меньшей мере, избегать всяких публичных раздоров. Когда попытки бакунистов посредством фальшивых махинаций, обмана и лжи подчинить интернационал своему господству вызвали пресловутый раскол в этом товариществе, «Вперед!» и тогда взывал к единству. Этого единства, конечно, можно было достигнуть, лишь отдавшись сразу на волю бакунистов и предав интернационал, связанный по рукам и ногам их тайному заговору. Люди были достаточно честны, чтобы не поступить так. Перчатка была поднята, Гаагский конгресс вынес свое решение, выбросил вон бакунистов и постановил опубликовать документы, оправдывающие это исключение. Велики были сетования редакции «Вперед!» по поводу того, что возлюбленному единству не было принесено в жертву все рабочее движение. Но еще больше был ужас, когда компрометирующие бакунистские документы действительно появились в отчете комиссии. Смотри «Заговор против интернационала», немецкое издание «Брауншвейг Бракке». «Заговор против интернационала», смотри настоящий том, страницы с 323 по 452. Предоставим слово самому «Вперед!». Это издание носит на себе характер желчной полемики противу личностей, стоящих в первых рядах федералистов. Содержание его оказалось полным частных фактов, которые не могли быть собраны иначе, как по слухам, и, следовательно, достоверность которых не могла быть неоспоримой для составителей. Цитируется статья Лаврова из журнала «Вперед!», Цюрих, 1874 год. И чтобы доказать людям, выполнившим постановление Гаагского конгресса, какое огромное преступление они совершили, «Вперед!» указывает на фельетон некоего Карла Талера в «Neue Freie Presse». «Neue Freie Presse» — «Новая свободная пресса» — австрийская либеральная газета, выходила в Вене в 1864-м, 1939 годах. Упоминаемый Энгельсом фельетон Талера был напечатан в «Neue Freie Presse», номера 3284 и 3285, 14 и 15 октября 1873 года. Фельетон, вышедший из буржуазного лагеря, и заслуживающий особенного внимания, потому что он яснее всего показывает, какое значение для общих врагов рабочего сословия, для буржуазии и государства, могут иметь взаимно обвинительные памфлеты борцов за власть в среде рабочих. Заметим прежде всего, что бакунисты названы здесь просто федералистами, в противоположность мнимым централистам, словно бы автор верил в эту несуществующую, изобретенную бакунистами противоположность. Страница 520. Ниже будет показано, что этого на самом деле нет. Заметим, во-вторых, что из фельетона, написанного по заказу такой продажной буржуазной газеты, как венская «Neue Freie Presse», автор выводит заключение, что подлинным революционерам не следовало разоблачать показных революционеров, потому что эти взаимные обвинения доставляют удовольствие буржуазии и правительствам. А по-моему, «Neue Freie Presse» и вся эта шайка газетчиков может написать хоть 10 тысяч фельетонов, и это не окажет ни малейшего влияния на поведение немецкой рабочей партии. всякая борьба заключает в себе такие моменты, когда нельзя не доставить врагу некоторого удовольствия, если не хочешь иначе причинить самому себе положительный вред. К счастью, мы так далеко продвинулись вперед, что можем доставить противнику такое частное удовольствие, если этой ценой добиваемся действительных успехов. Но главное обвинение заключается в том, что отчет полон частных фактов, достоверность которых не могла быть неоспоримой для составителей, ибо факты эти могли быть собраны только по слухам. Но откуда друг Петр знает, что такое общество, как «Интернационал», имеющее свои регулярно работающие органы во всем цивилизованном мире, может собрать такого рода факты только по слухам, этого он не объясняет. Его утверждение, во всяком случае, крайне легкомысленно. Факты, о которых идет речь, подтверждены подлинными документами, и затронутые ими лица не решились их оспаривать. Но друг Петр держится того взгляда, что частные факты, как и частные письма, священны и не подлежат огласке в политических спорах. Если применять это правило так безусловно, то тем самым придется запретить вообще писать историю. Отношение Людовика XV к Дюбари или к Помпадур было частным делом, но без него непонятна вся предыстория французской революции. Людовик XV, 1710-1774 годы, французский король с 1715 по 1774 год. Дюбари, Мари Жанна, графиня, 1743-1793 годы, фаворитка французского короля Людовика XV. Де Помпадур, Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза, 1721-1764 годы, фаворитка французского короля Людовика XV. Или же, обращаясь ближе к современности, если какую-нибудь невинную Изабеллу выдают замуж за человека, который, по свидетельству сведущих людей, например, асессора Ульриха, не терпит женщин и влюбляется поэтому исключительно в мужчин, если она, пренебрегаемая, берет мужчин где попало, все это совершенно частное дело. Но если упомянутая невинная Изабелла, королева Испании, один из молодых людей, которых она держит при себе, молодой офицер по имени Серано, если этот Серано в награду за свои подвиги, чинимые с глазу на глаз, возводится в фельдмаршалы и в премьер-министры, потом вытесняется и низвергается другим фаворитом, а затем с помощью других товарищей по судьбе изгоняет из страны свою неверную подружку и, наконец, после всевозможных приключений сам становится диктатором Испании и таким большим человеком, что Бисмарк прилагает все усилия к тому, чтобы его признали великие державы, то в таком случае частная история Изабеллы и Серано становится главой испанской истории. И если бы кто-нибудь вздумал писать историю современной Испании, сознательно умалчивая перед своими читателями об этом эпизоде, он фальсифицировал бы историю. Изабелла II, 1830-1904 годы. Испанская королева с 1833 по 1868 год. Серано и Домингес, Франсиско, 1810-1885 годы. Испанский генерал и государственный деятель, монархист, военный министр в 1843 году, участник государственного переворота 1856 года, глава Временного правительства в 1868-1869 годах, регент королевства с 1869 по 1871 год, премьер-министр в 1871 и 1874 годах. Страница 521. А когда описывается история такой банды, как Альянс, в которой наряду с обманутыми встречается такое множество обманщиков, авантюристов, мошенников, полицейских шпионов, аферистов и трусов, то следует ли фальсифицировать эту историю, сознательно утаивая отдельные подлости этих господ как частные факты? Друг Петр может ужасаться сколько угодно, но он может быть уверен, что мы далеко еще не покончили с этими частными фактами. Материала накапливается все больше и больше. Если вперед все же изображает отчет как стряпню, составленную главным образом из частных фактов, то он занимает позицию, которая с трудом поддается квалификации. Человек, который мог написать что-либо подобное, либо вовсе не читал данной брошюры, либо был слишком ограничен или слишком предубежден, чтобы понять ее, либо он сознательно написал неправду. Нельзя прочитать «Заговор против интернационала», не убедившись в том, что приведенные в нем частные факты составляют там самое несущественное, иллюстрации для лучшей характеристики упоминаемых в нем лиц, и что все они могли бы быть вычеркнуты без ущерба для главной цели брошюры. Организация тайного общества с единственной целью подчинить европейское рабочее движение скрытой диктатуре нескольких авантюристов, подлости, совершенные с этой целью, особенно нечаемым в России, вот о чем идет речь в книге, и утверждать, что все ее содержание сводится к частным фактам, мягко выражаясь, безответственно. Конечно, для некоторых русских могло оказаться роковым, когда так внезапно была вскрыта без прикрас перед Западной Европой грязная и, без сомнения, очень грязная сторона русского движения. Но кто виноват в этом? Кто другой, как не те самые русские, которые представляют эту грязную сторону, которые, недовольствуясь обманом своих собственных соотечественников, осмелились сделать попытку подчинить своим личным целям все европейское рабочее движение. Если бы Бакунин и иже с ним ограничили свои подвиги пределами России, вряд ли кто-нибудь в Западной Европе счел бы нужным специально брать их под обстрел. Об этом позаботились бы сами русские. Страница 522. Но коль скоро эти господа, ни аза не смыслящие в условиях и в ходе развития западноевропейского рабочего движения, вздумали разыгрывать у нас роль диктаторов, тут уж не до шуток, им просто дают по рукам. Впрочем, русское движение может перенести спокойно подобного рода разоблачения. Страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет из-за того, что однажды породила шарлатана вроде Бакунина и нескольких незрелых студентиков, которые, произнося громкие фразы, пыжатся, как лягушки, и в конце концов пожирают друг друга. Добролюбов Николай Александрович, 1836-1861 годы. Великий русский революционный демократ, литературный критик и философ-материалист. Один из выдающихся предшественников русской социал-демократии. Ведь и среди молодого поколения русских мы знаем людей выдающегося теоретического и практического дарования и большой энергии. Людей, которые, благодаря своему знанию языков, превосходят французов и англичан близким знакомством с движением различных стран, а немцев — светской гибкостью. Те русские, которые понимают рабочее движение и сами в нем участвуют, могут усмотреть в том, что их освободили от ответственности за бакунистские мошенничества, лишь услугу, оказанную им. Все это не мешает, однако, вперед закончить свой обзор словами. Не знаем, как посмотрят на полученные результаты авторы брошюры. Большинство наших читателей, вероятно, разделит тяжелое чувство, с которым мы читали ее, и с которым, исполняя обязанность летописца, заносим эти печальные явления на наши страницы. На этом тяжелом чувстве друга Петра заканчивается первая часть нашего рассказа. Вторая начинается со следующего абзаца из того же тома «Вперед». Обрадуем наших читателей и другой вестью того же рода. С нами, в наших рядах, находится и наш известный литератор Петр Никитич Ткачев. После 4 лет заключения из места ссылки, где он был обречен на бездействие, ему удалось уйти и усилить собою наши ряды. Ткачев Петр Никитич, 1844-1885 годы, русский революционер-публицист, один из идеологов народничества. Кто такой известный литератор Ткачев, мы можем узнать из русской брошюры «Задачи революционной пропаганды в России», которую он сам выпустил в апреле 1874 года, и которая характеризует его как зеленого, на редкость незрелого гимназиста, как своего рода Карлушу Мисника русской революционной молодежи. Карлуша Мисник – образ недоучки и маменькиного сынка, созданный немецким юмористом Давидом Калишем. Брошюра Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России», письмо редактору журнала «Вперед» была издана на русском языке в Лондоне в апреле 1874 года. Он рассказывает нам, как со всех сторон его просили принять участие в журнале «Вперед». Он знал, что редактор – реакционер. Тем не менее, он счел своим долгом взять «Вперед» под свое покровительство, чего, кстати сказать, от него вовсе не требовалось. Страница 523. По приезде он обнаружил, к своему изумлению, что редактор, друг Петр, присвоил себе право окончательного решения о приеме или отклонении статей. Такой недемократический образ действий, разумеется, возмущает его. Он сочиняет обстоятельное послание, в котором требует для себя и для всех других сотрудников, которые этого, кстати сказать, вовсе не требовали, во имя справедливости, во имя соображений чисто теоретических, равенства прав и обязанностей, с главным редактором, во всем, что касается литературной и экономической стороны издания. Здесь сразу обнаруживается та незрелость, которая, правда, не господствует в русском эмигрантском движении, но к которой там относятся более или менее терпимо. Русский ученый, пользующийся большой известностью в своей стране, эмигрирует, и добывает себе средства, чтобы основать за границей политический журнал. Едва лишь это ему удалось, как без всякого приглашения является первый попавшийся более или менее экзальтированный юнец и предлагает свое сотрудничество, более чем ребячески выставляя условия, чтобы во всех литературных и денежных вопросах ему был предоставлен такой же решающий голос, как и основателю журнала. В Германии его бы просто высмеяли, но русские не так грубы. Друг Петр прилагает все усилия, чтобы убедить его тоже во имя справедливости, во имя соображений чисто теоретических, в его неправоте. И, разумеется, тщетно. Разобиженный Ткачев, подобно Ахиллу, удаляется в свою палатку и выпаливает оттуда своей брошюрой против друга Петра, которого он называет философом-филистером. Ахилл или Ахиллес в древнегреческой мифологии храбрейший из греческих героев, осаждавших Трою, один из главных героев Илиады Гомера. Докучливо нагромождая бесконечно повторяемые бакунистские фразы о сущности истинной революции, он обличает друга Петра в том преступлении, что последний желает подготовить народ к революции, привести его к ясному пониманию и осознанию своих потребностей. Но кто желает этого, тот вовсе не революционер, а сторонник мирного прогресса, то есть реакционер, друг бескровных революций в немецком вкусе. Истинный революционер признает народ всегда готовым к революции. Кто в это не верит, тот не верит в народ, а вера в народ составляет нашу силу. Для тех, кто в этом не убежден, автор цитирует изречение Нечаева, этого типического представителя нашей современной молодежи. Друг Петр говорит, что мы должны ждать, пока народ будет готов к революции. Но мы не можем и не хотим ждать. Истинный революционер тем и отличается от философа-филистера, что он считает себя вправе в любое время призвать народ к революции и так далее. Страница 524. У нас на Европейском Западе всем этим ребячеством положили бы конец простым ответом. Если ваш народ в любое время готов к революции, если вы считаете себя вправе в любое время призвать его к революции, если уж вы совершенно не можете ждать, чего же ради вы еще надоедаете нам своей болтовней? Почему же, черт возьми, вы не приступаете к делу? Но у наших русских так просто дело не делается. Друг Петр находит, что ребяческие, скучные, противоречивые, вращающиеся в порочном кругу рассуждения господина Ткачева, могут возыметь на русскую молодежь совращающую притягательную силу Венериной горы. И он, как верный Эккарт этой молодежи, выпускает против этих рассуждений послание, полное предостережений, на 60 страницах убористой печати. Эккарт, герой немецких средневековых сказаний, образ преданного человека, надежного стража. Речь идет о полемическом произведении Лаврова, изданном без указания автора, под заглавием «Русской социально-революционной молодежи». По поводу брошюры «Задачи революционной пропаганды в России». Лондон, 1874 год. Далее Энгельс цитирует страницы 3, 17 и 44, 45 этого издания. Он излагает там свои собственные взгляды на сущность революции. Исследует со всей серьезностью, готов ли народ к революции или нет. Имеют ли революционеры право и при каких условиях призывать его к революции и другие тому подобные мудрствования, которые в столь общей форме имеют приблизительно такую же ценность, как исследования схоластов о Деве Марии. Сама революция становится при этом чем-то вроде Девы Марии. Теория верой, участие в движении культом, а все действие разворачивается не на нашей грешной земле, а в заоблачных высотах общих фраз. Но при этом друг Петр впадает в трагическое противоречие с самим собой. Он проповедник единства, противник всякой полемики, всяких взаимно обвинительных памфлетов внутри революционной партии. Не может, конечно, выполнить своих обязанностей Эккарта, не вступая также в полемику. Не может ответить на обличение своего противника, не обличая также его. с каким тяжелым чувством совершается это печальное явление, друг Петр расскажет нам сам. Его брошюра начинается так. «Из двух зол приходится выбирать меньшее. Я очень хорошо знаю, что вся эта эмигрантская литература, состоящая из взаимно обвинительных брошюр, полемики о том, кто настоящий и кто не настоящий друг народа, и кто искренен, и кто не искренен, и кто именно действительный представитель русской молодежи, заправской революционной партии, вся эта литература личного ссора русской эмиграции и читателям надоела, и в деле революционной борьбы не имеет никакого значения, и может быть всего более приятно лишь нашим врагам. Знаю это, и все-таки нахожу, что мне надо написать эти страницы. Надо увеличить собственную рукою на одну единицу количество этой жалкой литературы, на скуку читателям, на радость врагам. Надо, потому что из двух зол приходится выбирать меньшее». Страница 525. Превосходно. Но как же так случилось, что друг Петр, развивающий в журнале «Вперед» столько истинно христианской терпимости и требующий ее от нас по отношению к разоблаченным нами мошенникам, мошенникам, которых, как мы увидим, он знает так же хорошо, как и мы, как же случилось, что по отношению к авторам отчета у него не нашлось ни капли терпимости, чтобы спросить себя, не пришлось ли им тоже из двух зол выбирать меньше? Как это случилось, что ему понадобилось обжечься самому, прежде чем он понял, что может произойти и большее зло, чем немного острой полемики против людей, которые под прикрытием мнимой революционной деятельности стремились сфальсифицировать и свести на нет все европейское рабочее движение. Будем, однако, снисходительны к другу Петру. Судьба обошла с ним довольно сурово. Не успел он с полным сознанием вины сделать то же самое, что ставит он нам в укор, как Немезида повела его дальше и принудила его доставить господину Карлу Талеру новый материал для очередного фельетона в Neue Freie Presse. Немезида в древнегреческой мифологии богиня возмездия. «Или, может быть, — вопрошает он всегда готового к восстанию Ткачева, — ваша агитация уже совершила свое дело? Может быть, ваша организация готова?» «Готова? Точно готова?» «И не есть ли это знаменитый таинственный комитет типических революционеров, комитет из двух человек, посылающий декреты? Нашей молодежи столько лгали, ее столько надували, ее доверием так злоупотребляли, что не сразу она поверит в готовность революционной организации». Русский читатель не нуждается, конечно, в пояснении, что эти два человека — Бакунин и Нечаев. Далее. «Но есть люди, которые заявляют, что они друзья народа, приверженцы социальной революции, и в то же время вносят в свою деятельность ту лживость и неискренность, которую я назвал выше отрыжкой старого общества. Эти люди пользовались раздражением приверженцев нового строя против несправедливости старого и выставили начало. Все средства годны для борьбы. В эти годные средства они включили обман товарищей по делу, обман народа, которому они будто бы служили. Они готовы были лгать всем и каждому, лишь бы организовать довольно сильную партию, как будто сильная социально-революционная партия могла составиться вне искренней солидарности ее членов. Они готовы были разжигать в народе старые страсти хищничества и наслаждения без труда. Они готовы были эксплуатировать своих друзей и товарищей, лишь бы сделать их орудиями своих планов. Они готовы были на словах защищать полнейшую независимость и автономию личностей и кружков, организуя в то же время самую решительную тайную диктатуру, приучая приверженцев к самому овечьему, неосмысленному повиновению, как будто социальную революцию могла произвести комбинация эксплуататоров и эксплуатируемых, группа людей, отрицающих на каждом шагу, на деле, то, что они проповедуют на словах. Страница 526. Невероятно, но факт. Эти строки, как две капли воды, похожие на выдержку из заговора против Интернационала, написаны тем же человеком, который несколькими месяцами раньше осудил эту брошюру как преступление против общего дела за нападки, вполне совпадающие с вышеприведенными строками и направленные против тех же самых людей. Теперь мы можем быть удовлетворены. Если же мы вернемся теперь к господину Ткачеву с его великими притязаниями и абсолютно ничтожными достижениями, и к небольшой беде, постигшей в этом деле нашего друга Петра, то наступит наш черед сказать: «Не знаем, как посмотрят авторы на полученные результаты. Большинство наших читателей, вероятно, разделит то веселое чувство, с которым мы читали ее, и с которым, исполняя обязанность летописца, заносим эти своеобразные явления на наши страницы». Однако шутки в сторону. Множество странных явлений, происходивших в русском движении, объясняется тем, что долгое время всякое русское сочинение было для Запада книгой за семью печатями, и что поэтому Бакунину и иже с ним легко было скрыть от Запада свои проделки, давно уже известные среди русских. Они усердно распространяли мнение, будто даже грязные стороны русского движения следует в интересах самого движения утаивать от Запада. Кто сообщает Европе о русских делах, поскольку они неприятного свойства, тот предатель. Теперь этому наступил конец. Знание русского языка, языка, который всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы, теперь уж не такая редкость, по крайней мере, среди немецких социал-демократов. Русские должны будут покориться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем остальной Европы. Никому не пришлось так тяжко поплатиться за прежнюю замкнутость, как им самим. Если бы не эта замкнутость, их нельзя было бы годами так позорно дурачить, как делали это Бакунин и иже с ним. И больше всего пользы от критики со стороны Запада, от взаимного международного воздействия различных западноевропейских движений на русское и обратно, от осуществляющегося, наконец, слияния русского движения с общеевропейским, извлекут сами русские.